Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно, благодарю Бога, что имею возможность быть у вас на собрании, видеть лица ваши. Меня ваши братья очень давно приглашали, и я периодически обещал. Вот. Но что-то менялось в жизни или в служении, и поэтому не мог исполнить обещание. А сейчас Геннадий Сергеевич пообещал вам появиться вашим строителем, и предложил и мне, и я решил воспользоваться, выполнить свои давние обещания. Вот так мы у вас оказались. Друзья, я буду читать послание к евреям. 3 глава, прочту 1 стих. Послание к евреям, 3 глава, стих 4 буду читать. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». В качестве знакомства я детям расскажу одну историю. Мне очень нравится, что у вас много детей, и дети сидят смирно. У нас тоже много детей, но у нас дети почему-то во время собрания все шевелятся. А нет, они не разговаривают, но шевелятся. А у вас сидят хорошо. Поэтому я им расскажу одну историю. Я живу в маленьком городе на юге. У нас 10 детей, 2 девочки и 8 мальчиков. Старшая девочка и младшая девочка, а между ними 8 сыновей. Мы живем на берегу реки. И вот однажды зимой ударил мороз. Ну почему однажды зимой? Потому что у нас тепло и мороз бывает редко. И вот 10 января ударил мороз, и река замерзла. Я собрал детей вечером. Ну, мы всегда собираемся читать Библию. И вот мы почитали Библию, помолились, и сейчас будем ложиться спать. И я детям говорю: дети, в школу по льду через речку ходить нельзя, потому что лед тонкий, и можно провалиться и утонуть. Поняли? Поняли. Ну, и мы легли спать, утром проснулись, позавтракали, помолились, и дети ушли в школу. А я пошел к соседу. У меня есть недалеко сосед живет, верующий, его зовут дядя Петя. И я пошел к соседу, к дяде Пете. И вот я уже подхожу к нему и открываю калитку, и вдруг со стороны реки слышу, кто-то кричит: «Спасите, спасите, помогите, пожалуйста, спасите». Я понял, что случилась беда. Недолго думая, побежал к реке, выбегаю на берег реки и смотрю, посередине реки, в 100 метрах от берега, из-под льда торчит детская головка, мальчик. И мальчик кричит: «Спасите!» И он провалился совсем-совсем, вот пальчиками держится за лед, и только голова из-под льда. Недолго думая, я побежал по льду. А лед был очень тонкий, ну, примерно 1 сантиметр. Но я бежал очень быстро, лед трещал и прогибался, но не ломался. И сзади меня выступали струйки воды. И я пробежал от берега метров 30. И я пока бежал, я понял, что это мой сын, потому что он начал кричать: «Папа, спаси меня!» Его зовут Саша, и он ходит в 1 класс. И вот, и он очень легкий. Он очень легкий, и в принципе кажется, что и лед мог бы выдержать, но посередине реки течение, и лед там был тоньше, чем 1 сантиметр. И поэтому посередине реки он провалился в 100 метрах от берега. Я кричу: «Саша, держись, я тебя сейчас спасу». И вдруг у меня одна нога проваливается, потом вторая, и еще секунда, и я провалился тоже под лед. Ну вот так. Я попытался выбраться на лед, но лед обламывался, и я выбраться не мог. Я понял, что лед тонкий, я немножко погрузился, проверил, дна я не достаю. И я начал пробиваться к Саше. Я начал ломать руками лед, и лед поддавался, и я двигался вперед. Хотя было трудно, было очень холодно, было примерно минус 15 градусов мороз. И я пробил траншеи примерно 30 метров, может быть, больше. Ну, до Саши оставалось еще 30 метров. И уже было медленно, и уже было трудно. И я уже с трудом по кусочку отламывал лед, и опять по кусочку, и я стал. Все, я больше двигаться не могу. Я сильно порезал руки, и совершенно у меня уже не было сил. Совершенно. И Саша смотрел на меня и кричал: «Папа, спаси», а я его спасти уже не мог. Я уже совершенно не мог двигаться. На берегу собрался народ, много людей, ну, человек 50 или больше. Все суетились, шумели, даже шум был слышен нам. Вот. Но никто нам не мог ничем помочь. Никто не мог помочь. Люди совещаться начали. Смотрю, появилась скорая помощь уже на берегу. Вот. И смотрю, люди несут доски, ну, длинные доски, и кладут их на лед. Ну и получается как бы мостик. Если доска на льду, то по доске можно идти, и лед так не трещит сильно. И получался мостик. И мостик был к нам ближе, ближе. Кто-то лестницу притащил, лестницу положил. А потом смотрю, все, похоже, доски кончились. А до нас еще очень далеко. Они до нас достать не могут. Смотрю, появляется на берегу дядя Петя. Сбрасывает куртку и бежит по доскам. Так-так-так-так-так. Раз добежал до края и думает, что делать. Я ему кричу: «Петр, лед очень тонкий, ты не доберешься». И подсказываю: «Возьми доску и впереди себя поклади, и толкай ее, и будешь, ну так будет легче». Петр понял, он берет одну доску, кладет ее вот так на лед, руками упирается на нее, и ползком он пополз, пополз, пополз. И, ну, в общем-то, я бы сказал, уверенно. Петр ползет уверенно. Лед потрескивает, но не так сильно, как когда бежал я. И вот он движется к нам, ну, к Саше, не ко мне, потому что я бежал со стороны, и поэтому я в сторонке. И Петр мимо меня ползет к Саше. Ближе, ближе, ближе. И вот уже остается совсем вот почти вот как до этой скамеечки. И вдруг лед трещит, и Петр проваливается. Проваливается под лед. Одна доска лежит, и он вот так. И держится за доску. Ну, в общем-то, держаться за доску, в общем-то, ну, можно. Потому что доска не сможет провалиться. И Петр держится за доску. И Саша от него буквально в метре. И Саша на него жалобно смотрит. И Петр подтягивается на доске. Раз его за шиворот. Оп, и притянул к себе. И теперь они держатся за доску, Саша с одной стороны, дядя Петя с другой. Вот, и метрах 30 от них я держусь за лед. И теперь нас сколько уже в реке, нас человек? Теперь нас уже трое. Теперь нас трое. И нас никто не может спасти. Ну, только вертолет, но у нас маленький город, вертолетов нету. Вот, и все, а берег очень далеко, и все люди боятся что-то предпринимать. А вода страшно холодная, и то, что вверху на нас замерзает, и я, конечно, переживал, я очень сильно переживал, выдержит ли Саша такой холод. За себя я, в общем-то, не думал. Хотя тоже было трудно, я был в ботинках, и я был в куртке, и все намокло, и все на мне замерзало. Смотрю, два мужчины несут лодку. Лодка длинная и плоское дно. Ну, у нас это называют каюк. Я не знаю, мне кажется, это по-украински, почти как здесь. Потому что там, где я живу, у нас много людей разговаривают по-украински. И вот длинная лодка с плоским дном. И оба конца одинаковые, острые. Они взяли эту лодку, поставили на лед, и смотрю, у них в руках веревка, большой моток веревки. Они веревку отдают людям, и у них багор. Багор – это такая длинная палка, и на конце палки острый наконечник, металлический. Ну, мне кажется, как копье у Голиафа, наверное, такое было копье у Голиафа. И вот два мужчины садятся в лодку, оба. Один веревку начинает разматывать, а второй берет багром и острым наконечником упирается в лед и отталкивается. И лодка скользит по льду и не проваливается, потому что она длинная, она большая. Лодка скользит по льду и скользит уверенно. И дальше уже мостик кончился, и лодка дальше. Вот, ну, я молюсь: «Господи, помоги, чтобы все было нормально». Вот. И вдруг лед трещит, и лодка проваливается. И лодка теперь в воде, и вокруг лодки лед. И ни взад, ни вперед лодка заклинила. Смотрю, мужчина достает топор и начинает рубить лед впереди лодки. Рубит лед. Второй подталкивает лодку, и лодка очень медленно, но лодка движется. Лодка движется, движется в сторону Саши и дяди Пети. Ну, а между Сашей и дядей Петей идет разговор, как мне потом стало известно о дяде Пете. Саша говорит: дядя Петя, а лодка к нам плывет? Да, Саша, лодка к нам плывет. Дядя Петя, а лодка нас спасет или не спасет? Саша, лодка нас спасет, она к нам плывет. Дядя Петя, тогда мне срочно нужно в эту лодку. Ну, лодка приблизилась к дяде Пете и к Саше. И один дядя берет Сашу за куртку, раз и в лодку. Потом дядю Петю затащили в лодку. Переходят на другую сторону и начинают рубить лед с другой стороны и двигаться ко мне. Потому что я был в стороне, опять нужно рубить лед. Ну и теперь лодка движется ко мне. Прошло еще минут 15, лодка подплыла ко мне. Но в лодку меня уже нельзя, потому что если еще меня в лодку, в лодке сколько людей? 4. И если меня в лодку, то будет 5. Лодка просто затонет. Меня в лодку уже нельзя. Но сзади лодки был такой цепок металлический. И я наматываю руку, цепок на руку, и люди на берегу начинают тянуть за веревку. Один дядя держит веревку, а люди на берегу тащат за веревку. А второй дядя сел сзади, лодка приподнялся край, и вдруг лодка выпрыгивает на лед. И быстро потянули, и лодка поскользила по льду, я сзади, вот на цепке. И еще буквально одна минута, и мы все на берегу. И мы все на берегу. Быстрее всех пришел в себя Саша. Буквально 15 минут. Да, конечно, врачи. Нас в чувство приводили врачи. Минут 15, и Саша ожил. Он, смотрю, уже ходит. Уже ходит. И как будто и ни в чем не бывало. Потом дядя Петя, еще минут 10 дядю Петю откачивали. Дядя Петя сильно замерз. Ну, а дольше всех приходил в себя я. Я не знаю, может быть, потому что у меня тело крупнее, чем у них, нааккумулировал холод. А может, потому что я не только замерзал, но еще и переживал. Вот. Ну, после всех пришел в себя я. Ну, а потом еще, меня приводили уже в больницу, меня приводили в чувство, и не только меня. Ну, а потом все нормально, привезли домой, и наступил вечер. И вот мы собрались всей семьей опять, как всегда. Вот. И все мы живые. День был трудный, но день закончился хорошо. Все мы живые. Я открыл Библию, прочитал. И у нас получилась хорошая беседа. Как вы думаете, о чем? О чем была беседа? Беседа была о послушании. Беседа получилась хорошая. И, в общем-то, и неплохо, что когда мы не слушаемся, Бог нам преподает уроки послушания. Есть такое детское стихотворение: кто не слушается Бога и капризничает много, Бог положит на кровать, и будешь долго там лежать. Ну, Бог нас на кровать не положил, но все равно проучил. Проучил и преподал нам хороший урок послушания. Ну, а потом река замерзла сильно, и лед был вот такой толстый, очень толстый. По льду, по реке даже можно было ездить на машине, и машина не проваливалась. И все наши дети в школу ходили по льду, потому что по льду идти всего 10 минут, а если в обход, то 45 минут. И все дети наши в школу ходили по льду, а Саша почему-то ходил в обход. А ему люди говорили: Саша, а почему ты ходишь в обход? Лед толстый, даже машины по льду ездят. А зачем ты ходишь в обход? Он говорил: да так надежней. Вот такие бывают истории. Саша уже вырос, он послушный мальчик, уже большой. Он уже проповедует Слово Божие и служит Богу. И очень хорошо, ну и неплохо, и неплохо. Но это для знакомства. А теперь я возвращаюсь к тексту, который я прочитал. Братья и сестры, вы запомнили, что я прочитал? Я еще раз читаю. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Братья и сестры, тема моей проповеди – «Кем устрояется всякий дом?». Вообще текст немножко замысловатый. «Устроивший все есть Бог, а всякий дом устрояется кем-либо». Братья и сестры, Бог использует для домостроительства людей. Я проповедую о Божьем домостроительстве. Кто является Божьим домостроителем? Это первый вопрос, на который я хочу вместе с вами ответить. То есть, кто может быть строить Божье дело? И второй вопрос, как мы, люди, должны строить? Итак, Бог пользуется людьми. Друзья, есть такое мнение, что Божьими домостроителями являются только служители. Я хочу прочитать один текст Писания, кто является Божьим домостроителем. Первое послание Петра, 2 глава. Простите, не 2 глава. 4 глава. 10 стих. 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Братья и сестры, по этому тексту кто может быть домостроителем? Написано, каждый служите друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Братья и сестры, ну о каком доме идет речь? В общем-то, домостроитель – это строить дом. Ну вот этот дом, в котором мы находимся, этот дом тоже кто-то строил. Ну, я думаю, что этот дом строили давно. Вот Геннадий Сергеевич нам рассказывал, что у них в Петербурге тоже строится дом молитвы, тоже строят люди. Хотя, друзья, написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И если Бог строит, и Бог пользуется людьми, и мы строим, то такой дом строится быстро. Тем более, друзья, если в домостроительстве каждый принимает участие. Но я не о физическом домостроительстве, а о духовном. Братья и сестры, ну что такое духовный дом? Ну, например, семья – это духовный дом. Написано, верою Ной построил ковчег для спасения дома своего. Кстати, не написано для своей семьи, но написано для спасения дома своего. Иисус Навин сказал, я и дом мой будем служить Господу. Духовный дом – это наша семья. Даже если мало детей, это все равно духовный дом. Братья и сестры, духовный дом – это церковь. Не только вселенская, но и поместная тоже. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать, в Доме Божьем, которое есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Братья и сестры, семья хорошо строится, если в строительстве принимают участие все, не только муж и отец, но если все. Поместная церковь хорошо и правильно строится, если в домостроительстве принимаем участие все мы. Город, в котором я живу, у нас одна семья решили уехать в Америку, верующие. И у них дом, у них был старый дом, но большой участок. И вот участок вместе с домом купил православный священник. И прошло немножко времени, и стало слышно, что он хочет построить на этом участке церковь православную. А участок болотистый. Ну, вернее, у нас болот нету, но у нас место болотистое называется балка. Это мягкая земля, и там растет трава, вот и камыш растет. Ну, и я подумал, что, в общем-то, построить церковь, храм, там невозможно, на такой плохой земле построить невозможно. И все-таки началась стройка. Друзья, я иногда приходил и смотрел, потому что я не очень далеко жил. Они закладывали фундамент, это просто уму непостижимо. Сколько туда уходило арматуры, бетонных шпал и бетона. Как много уходило туда. Друзья, и вы знаете, в стройке принимало участие очень много людей. Приходили старушки, просто массово. И вот несколько старушек тащат тяжелую шпалу. Это, кажется, это было даже невозможную работу они делали. А потом, когда был залит фундамент, пошли грузовики с кирпичом. И вы знаете, очередь выстраивалась до километра. И люди разгружали кирпич, складывали, а потом строили, и прошло несколько лет, и построили храм. В настоящее время это один из самых крупных храмов в Краснодарском крае. А строили простые люди. Друзья, я сейчас не о конфессиях, не о религиях, а то, что люди массово и старенькие, и часто больные принимали участие в работе и построили очень большое здание. Вы знаете, когда Геннадий Сергеевич сказал, что они в Петербурге собираются строить дом молитвы, и показал мне проект. А проект, длина дома там под 50 метров. А я у него спросил, а кто будет строить? Сколько у вас членов церкви? Он говорит, ну, у нас много, человек 500. Ну, а строители есть? Говорит, нет. У нас учителя, врачи, и, вот бухгалтеры. И, а кто же будет строить? Да будем молиться, и Бог усмотрит. Братья и сестры, а вот я сейчас буквально пару недель побыл в Петербурге. И, в общем-то, дом молитвы уже почти стоит. Огромное здание в 3 этажа. И, а кто строил? Из Луганска строили, из Мариуполя, с Макеевки. Приезжали люди из Германии. Ну, конечно, строили и местные. Строили и врачи, и учителя. Ну, кто как умел. Братья и сестры, если мы все массово стараемся что-то делать в Божьем домостроительстве, скажите, получится или не получится? Получится. Кто-то что-то маленькое делает, делает, молоточком стучит, а другой кирпичи носит, а третий бетон. Вот так вот стройка идет, братья и сестры. И также точно и в духовном домостроительстве. Дело хорошо спорится, если, как написано, каждый служите друг другу, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Друзья, если строить только служители будут... Церковь, я имею в виду из живых душ, если только служители, не будет хорошо. Но когда мы все вместе, написано при участии, при действии в свою меру каждого члена, тело получает приращение. Вот как в нашем организме, братья и сестры, есть очень много органов. Есть желудок, почки, сердце есть, глаза, руки и ноги. И уши. Есть органы, о которых мы не знаем даже, как они называются. Мы о них узнаем только тогда, когда они начинают болеть. А так мы даже и не знаем. И если какой-нибудь орган отказывает, то страдает все тело. Вот вы заметили, Геннадий Сергеевич выходил на несколько минут. Вы заметили, да? Я не знаю, зачем он выходил, но мне кажется, он вышел выпить сладкую воду или чай, потому что у него отказала поджелудочная железа, и он теперь болеет. А у кого-нибудь почка откажет? Ну, терпимо. А если вторая почка откажет? Братья и сестры, но при участии в свою меру каждого члена тело получает приращение. А когда кто-то отказывает, тогда плохо. И если второй отказывает, то тело начинает страдать, потому что функцию тех кто-то должен взять на себя, если получится, а иногда и не получится. Всякий дом устрояется кем-либо. Каждый должен в свою меру участвовать в Божьем домостроительстве. Каждый. Братья и сестры, и второй вопрос – это качество духовных домостроителей. Вот мы поговорим о качествах домостроителей. Их несколько, этих качеств. Итак, первое качество, друзья, я о нем уже прочитал. Вы заметили или нет, каким должен быть домостроитель? Написано, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Быть хорошим домостроителем – это значит, нужно быть добрым. Друзья, в нашей работе обычно отображается наш характер. Ну вот говорят, что характер человека можно определить даже по почерку. Или по работе, которую он делает. Ну, например, столяр делает окна и двери. Вы знаете, друзья, по тому, как он делает, можно определять даже его характер. Для того, чтобы быть хорошим работником в Божьем винограднике и в Божьем домостроительстве, Писание говорит, апостол Петр пишет, что нужно быть добрым домостроителем. Я приведу библейский пример. В Антиохии началось пробуждение. Не евреи, язычники начали обращаться к Господу. И там начала зарождаться церковь из язычников. Когда апостолы об этом услышали, они поручили идти туда в Варнаве. Братья и сестры, а почему поручили идти туда, в Варнаве? Но, например, не апостолу Петру, или Матфею, или Филиппу. Вот мне кажется, если бы туда пошли апостолы, наверное, было бы лучше. Но поручили идти в Варнаве. А я скажу почему. Написано, потому что Варнава был муж добрый, исполненный Святого Духа и веры. Он был добрый. Может быть, друзья, с характером Петра было бы хуже, чем с характером Варнавы. Ну, даже мне не может быть, практически точно. Если бы Петр применил там какую-нибудь строгость, вот среди уверовавших язычников, возможно, это было бы и не очень удачно. А Варнава был человек добрый. И он пошел туда, друзья, и он оттуда уже не вернулся. Он решил там остаться и продолжать работу среди уверовавших язычников, потому что он был муж добрый. Поэтому если мы с вами хотим быть хорошими Божьими домостроителями, нужно быть добрыми. Об этом надо быть ревновать. Друзья, о добрых людях в Библии написано очень много. Ну и в жизни, Доброго человека видно легко. Однажды были похороны одного великого человека, Божьего служителя. И собралось много людей. И было много проповедников. Мне поручили проповедовать десятым. То есть впереди меня будет 9 проповедников, а я 10. И я думал, вот какое качество я в проповеди намерен отметить этого служителя, которого мы хороним. И я решил проповедовать на тему «добрый», что этот человек был муж добрый. И вы знаете, 9 проповедников передо мной, все говорили о том, что он был добрый. Братья и сестры, потому что добрых людей видят все. Видят все. И быть хорошим домостроителем, Петр пишет, нужно быть добрым. Об этом надо ревновать. И наша доброта, она выражаться должна быть не только в нашем лице и в мягком разговоре, но и в нашем поступке. В наших поступках, в нашем служении друг другу. Служите друг другу, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Я читаю второй текст Писания. Каким должен быть домостроитель? Написано в первом послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. Я читаю 3 глава, 10 стих. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Братья и сестры, каким должен быть домостроитель? Кроме доброты, каким он еще должен быть? «Я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем». Оказывается, необходимо быть не только добрым, но и мудрым. Для того, чтобы строить, необходима мудрость. Даже чтобы заложить основание, фундамент, тоже нужна мудрость. Потому что неудачное основание, друзья, а другой строит на нем. Но основание плохое. Строители были хорошие и построили капитальный дом на плохом основании. Скажите, что из этого получится? Но я вам скажу, хорошего ничего не получится. Поэтому Павел пишет, начиная с основания и заканчивая процессом дальнейшим, необходимо иметь мудрость. Когда в церкви избирали диаконов, в первой церкви, то апостолы приняли решение, что диакона должны обладать определенными качествами. И сказали, изберите из среды себя 7 человек, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Оказывается, мудрость нужна не только пресвитеру, но и диакону, и каждому, кто принимает участие в строительстве. Я женился, мне было 22 года, это был 80-й год. Мы жили в Краснодаре, в большом городе. А потом приехал Григорий Васильевич Костюченко и предложил нам переселиться в Тимошевск. И в 81-м году мы переселились в Тимошевск, где меня потом рукоположили на пресвитера церкви. Мы купили недостроенный дом, но только каркас стоял. И потом сами достраивали, жили и достраивали. Братья и сестры, строить приходилось много. Помогал мне еще один брат, который, как и я, был не очень мудрый в вопросах домостроительства, ну, бытового домостроительства. Братья и сестры, и с тех пор прошло 33 года. Я живу в том же самом доме. Нет узла, который я бы не переделывал. Нет узла. А знаете, как мы строили? Ну, примерно так. Ну, пойдет, то до пришествия хватит. Это мне брат всегда подсказал. До пришествия хватит. И так мы все и делали. А до пришествия не хватило. Мы переделывали все. И канализацию, и водопровод. Мы все меняли, мы все переделывали. Даже крышу мы переделали, братья и сестры. До пришествия не хватило. А вы знаете... А все то, что я переделал, до пришествия точно хватит. Мне кажется, даже и тысячелетнее царство перестоит. Но в общем-то, друзья, ну учились, строили и учились, допускали ошибки. И в общем-то не опасно. Опасно, когда в вопросах духовного домостроительства мы ошибки допускаем. А потом переделывать, а потом слезы. И переделать бывает трудно. Ну, например, покрестили невозрожденного. Как вы думаете, бывает такое или нет? Ну, вот хороший человек, дитё верующих родителей, спиртного никогда не пил, ни с кем не дружил, собрания посещал, в детских лагерях каялся. Ну, а почему не покрестить? Ну, и покрестили, а потом поняли, невозрожденный. Или рукоположили ошибочно. Или что-нибудь еще. Или детских работников поставили и пожалели. А переделывать трудно. Переделывать трудно. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы наше строение было прочным и надежным, необходимо быть добрым и мудрым. Каким еще домостроителем необходимо быть? Я читаю следующий текст Писания. В этой же послании, это первое послание к Коринфянам, но я прочитаю только следующая глава. Четвертая глава. Написано так. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Братья и сестры, необходимо быть добрым и мудрым, и еще каким, и верным. Ну, а верность зачем? Если человек добрый и мудрый, а верность зачем? Я скажу, братья и сестры, потому что иногда приходится делать почти одно и то же дело, похожее на вчерашнее. И мы делаем то же дело, которое делали год назад, и 10, и 20 лет назад. Вот тебя поставили на эту службу, и ты делаешь одно и то же. Но я вам на примере, друзья. У меня есть знакомый токарь, который работает токарем уже 30 лет. И он 30 лет делает одну и ту же деталь. Ну, условно скажем, болт. Он делает 200 штук болтов за смену. И 30 лет он делает один и тот же болт. Кажется, это невозможно. Это невозможно. Братья и сестры, и тем не менее, Писание говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы не устать делать иногда одно и то же. Тебя поставили предверником, и ты предверником уже 20 лет. Ты мечтаешь быть пресвитером, а ты, к сожалению, до сих пор предверник. Братья и сестры, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот Бог Ною поручил строить ковчег. Ну, это как бы корабль. А длина ковчега 150 метров. И он очень широкий и очень высокий. Друзья, есть мнение, что Ной строил ковчег 120 лет. Другое мнение, что Ной строил ковчег 100 лет. Я больше придерживаюсь второго мнения, что Ной строил ковчег около 100 лет, возможно, чуть меньше. Братья и сестры, потому что ковчег был очень большой, и строителей было мало, и они делали одно и то же, и работа была тяжелая, и нужно было делать хорошо, и 100 лет они работали. Ну, есть такое мнение, что в дни Ноя была высокая цивилизация, ну, вроде того, что в космос люди летали, и все было, и бензопилы были, и все было. Я так не думаю, я не думаю, что в дни Ноя была цифровая техника, и были космические корабли, но то, что была пила и топор, это точно не механизированное. И он делал, и делал, и делал. Братья и сестры, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верный. Даже когда нас не понимают, и даже когда о нас плохо будут говорить, или кто-то насмехается, но тебя поставили делать то, что тебе поручили. И для этого требуется верность. Друзья, и последнее качество домостроителя, я прочту текст Писания, это записано в послании к Титу. Написано так. Если для того я ставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченно и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, если кто непорочен. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Братья и сестры, вот я вот здесь хочу сделать ударение. Но я не о епископстве, не всем нам быть епископами. Но написано, епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. То есть Божий домостроитель должен быть непорочен. Почему? Потому что Писание говорит, кстати, я непорочность и чистоту, и святость, и богобоязненность жизни часто отождествляю. Я не очень сильно иногда различаю. Братья и сестры, написано, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. В Божьем служении, братья и сестры, я, кстати, скажу, не всегда одно и то же, потому что кто-то уехал, кто-то заболел, и мы в целом должны заменить и тот орган, который сейчас отсутствует. Написано, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести и освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Братья и сестры, почему Бог Ною, именно Ною, доверил построить ковчег? Написано, Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Он ходил перед Богом. И поэтому Бог обращает внимание на людей, которые стремятся к святости, которые стремятся к богобоязненной, к чистой, к непорочной жизни. Бог обращает внимание на этих людей и особое служение им доверяет и поручает. И поэтому для того, чтобы быть успешным домостроителем, необходимо быть добрым, необходимо быть каким еще? Необходимо быть мудрым и верным и непорочным. Но если я, знаете, живу по принципу, тут немного, там немного, ну примерно, здесь согрешил и там, ну я же не так, как, ну как мирские, а так, как я делаю, так все верующие делают. Один человек сказал, а что ты ко мне пристал? Все так живут. А я ему говорю, не все так. И поэтому, стремясь к святости, к непорочности, друзья, конечно, Бог видит и поручает, и доверяет служение в Доме Божьем таковым. И последняя мысль у меня, братья и сестры, это ответить хочу на вопрос, как мы должны строить. Как мы должны строить? Я прочту текст Писания. У меня три текста Писания прочту. Я последовательно по каждому тексту скажу свою мысль. В 1 Петра, 2 глава, 4 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Братья и сестры, в этом тексте как мы должны строить? И Петр пишет, приступая к нему. Мы должны строить, приступая к нему. Потому что без него мы не сможем. Я понимаю, это и молитвенная жизнь, это участие Бога в нашем домостроительстве. Если мы будем устраивать церковь Луганска, а Бог не будет ее устраивать, ничего не получится. Один человек сказал, он поменял место жительства, говорит, я буду здесь создавать церковь. А мой брат ему говорит, служитель, ему говорит, ты знаешь, без Бога плотской мышцей церковь не построишь. Он так уверенно сказал, я буду строить церковь. С крыши упал и умер, и церковь не построил. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его, даже если вместе работают. Поэтому приступая к нему, только тогда будет успех. Братья и сестры, я расскажу из моей жизни одну историю. Меня рукоположили рано, мне было 24 года. Через 2 года мне поручили проводить очищение в одной церкви, в большой. 120 членов было там. И я был один, некому было. Служители сидели и поручили мне: «Николай, езжай и проводи там очищение». А я даже не знал, как это делать. Церковь была автономная. И я поехал. Я очень страшно переживал, и даже в поезде я молился почти всю дорогу: «Господи, помоги, я не знаю, как делать». И когда я приехал туда на место, я принял решение: буду поститься каждый день, пока не закончится очищение. Друзья, я постился больше, чем 2 месяца. Я не пропустил ни один день. И я принял решение: ужинать буду только после 10 часов вечера. И еще, я думаю, я допустил ошибку. Я всю церковь обязал поститься каждый день, когда будет собрание. А собрание было 5 дней в неделю. Значит, все постились 5 дней в неделю, а я постился 7 дней в неделю. И причем, ужинать будем только после вечернего собрания. Кто-то начал стонать и возмущаться, а я был человек, я сейчас добрый стал, а раньше я был штурмовик. И я сказал: все обязательно в посте. И я даже проверял: прошу встать, кто не в посте. И все боялись, и все постились. Один старичок мне говорит: «Николай, пока кончится очищение, я умру, я весь больной, у меня почки и желудок, у меня все больное, я умру, пока кончится очищение». Я говорю: умрешь на небе, я говорю, лучше, чем на земле. Вот так. Братья и сестры, очищение закончилось, прошло хорошо. Церковь избавилась от регистрации, все поменялось. И этот старичок мне говорит: «Николай, все болезни прошли, все болезни». Друзья, знаете, если бы меня спросили, я пресвитер церкви уже больше 30 лет. Если бы меня спросили: «Николай, какой самый яркий отрезок в твоем служении?» Братья и сестры, это те 2 месяца, когда я каждый день был в посте. Сегодня мы можем говорить: это было неразумно, это было неправильно, это были крайности, это еще и всех заставил. И все. Братья и сестры, более яркой истории в моем служении, чем те 2 месяца, у меня не было. Потому что строить нужно, приступая к нему. Любое дело, если я скажу «я», у меня получится, я сегодня опытный, я такие дела много раз делал. Как тот опытный хирург допустит ошибку, и человек умрет на операционном столе. Братья и сестры, такое бывает, такое может быть. Поэтому для того, чтобы правильно строить, нужно строить, приступая к нему. И вторая мысль. Друзья, я читать не буду. В книге пророка Захарии написано так: «Ибо радостно смотрят очи Господа на строительный отвес в руках Зарававеля». Братья и сестры, нужно строить по отвесу, по отвесу. Сегодня есть разные строительные приборы, уровни, самые современные, удобно работать. Точнее прибора, чем строительный отвес, не существует. Отвес – это Слово Божие. Бог сказал: «Я положу отвес среди народа моего Израиля». Братья и сестры, то есть мы должны строить по Слову. Иногда нам кажется, согласно логике, надо поступить вот так, а Слово говорит иначе. Нужно строить по Слову. Есть люди, которые опираются на опыт, но не на Слово. Есть люди, которые опираются на традиции, но не на Слово. Мы должны строить по Слову. А если знаете, как один брат, мне нужно было построить одно сооружение дома, не очень ответственное. Я пригласил, строитель, брат. И не оказалось отвеса. Я говорю: «Я сейчас найду какую-нибудь гирьку и веревку». Он говорит: «Да не надо, у меня, говорит, глаз как ватерпас». Я не знаю, что такое ватерпас, но это, наверное, что-то такое сверхточное. Как?
Уровень,
да. Он говорит: «У меня глаз как ватерпас, я, говорит, без отвеса построю». Братья и сестры, он построил без отвеса. Но стена, стена, а сооружение маленькое, и она явно клонится. Я ему потом показывал, говорю, слушай, ты построил как Пизанскую башню. То есть в Италии есть город Пиза, и там вот башня наклонная, и она все больше наклоняется. Ну, в общем-то, не опасно, братья и сестры, не опасно. Я думаю, что не упадет. Но я всегда смотрю на это сооружение, и мне становится чуть-чуть весело. Вот так вот. И это урок, братья и сестры, что Божье дело мы должны строить по слову, по отвесу. Ошибки там недопустимы. И третья мысль, братья и сестры. Я прочту, так будет точнее. Это книга Ездры, 7 глава. Ездры, 7 глава. Написано так, 23 стих. «Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием для дома Бога Небесного». Братья и сестры, как мы должны строить? Написано, «Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием, то есть тщательно для дома Бога Небесного». И дальше написано, «Чтобы не было гнева Божьего на нас». Поэтому, когда мы строим, друзья, мы должны делать тщательно. Об этом пишет апостол Павел. Когда ты строишь, каждый смотри, как строишь. То есть внимательно, чтобы делать тщательно и качественно. Друзья, мы у себя, вот у нас дом молитвы, и церковь у нас тоже большая, ну, примерно как у вас. И мы построили дом молитвы уже лет 10 назад. Но нам негде было ставить машины. Хотя площадка хорошая, но у нас машины в каждой семье. Практически только у старушек нету машин. В нашей церкви, ну 100 машин или больше. И мы купили рядом участок, ну, чтобы сделать стоянку для машин. Ну, 12 соток. Ну, как мы думали, машины там поместятся. Но чтобы все законно, как бы сказать, документально, мы решили, чтобы на этой стоянке построить небольшой дом, чтобы там кто-то жил. И мы так порассуждали, ну, кого поселим. И решили поселить туда Костюченко Григория Васильевича, чтобы он жил рядом с домом молитвы. И мы ему пообещали построим новенький и красивенький дом. И я ему нарисовал, и он сказал, мне нравится, мне нравится. И он решил продать свой и вселиться в новый. Ну и, а у нас каменщиков в церкви нету. И я пригласил каменщиков. И я братьям говорю, братья, я Григорий Васильевич человек с повышенным темпераментом. Нужно построить быстро, иначе он будет нервничать. Ну вы его знаете, он у вас бывает, Григорий Васильевич. Он такой же. Ну как кто-то говорит, холерик в высшей степени. Сильно он подвижный. И таким остается, наверное, и до конца таким будет. Ну и братья строили быстро. Ну и качество откровенно страдало. А на беду я оказался в отъезде. Если бы я увидел такую стройку, я бы сразу остановил. А я оказался в отъезде. И когда я приехал, уже все поставили стены. И совсем-совсем слабо качество. Григорий Васильевич видел, что я сильно расстроился. Он мне говорит, не переживай, издалека все равно красиво. А вообще, братья и сестры, в общем-то, может и сойдет. Но в деле Божьем должно быть тщательно. Мы все должны делать. Посмотрите, как красиво написал апостол Павел, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Друзья, и я буду заканчивать. Мысль одна из важнейших. Нашу работу будет принимать Бог. Он обязательно будет принимать. В Библии написано, огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И кто плохо строил, это дело не устоит, оно разрушится, оно разрушится. И поэтому, если кто-то думает, ну, Бог будет испытать дело Василия Михайловича, или Антонюка, или Ефремова, братья и сестры, Бог будет испытывать дело каждого. И бабушки Поли, и Натальи Матвеевны, Бог испытает дело каждого. И как мы строили, обязательно это обнаружится. Вы слышали про наводнение в городе Крымск? Братья и сестры, мы построили там дом молитвы. Это был один из самых красивых домов молитвы в Краснодарском крае. Все красиво было и внутри, и снаружи. И внутри был палас, и скамейки были как мебель, и кафедра тоже. И я когда там бывал, я восхищался. Но пришло испытание. Было наводнение, и вода поднималась очень быстро. Люди, которые жили при доме молитвы, двери закрыли. И вода была уже посередине окон, а потом была выше окон. А дом был пустой. Можно было ходить почти что в тапочках. Дом был пустой, а вода была уже под крышу. И вдруг совершенно неожиданно от угла до угла падает вся стена. От фундамента до крыши. Внутрь падает вся стена. И за несколько секунд дом наполнился водой и мусором. Братья и сестры, была допущена одна строительная ошибка. Я не хочу говорить сейчас какая, это не важно, и в большинстве мы не поймем. Была допущена строительная ошибка. И если бы не испытание, кажется и нормально. Но мы переделали практически весь дом, мы переделали. От ударной волны, от гидроволны разрушились все перегородки в доме. Практически дом почти разрушился. Братья и сестры, вот что такое делать как-нибудь. Делать как-нибудь. Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. «Всякий дом устрояется кем-либо». Братья и сестры, и вот это кем-либо, это мы с вами. Это мы с вами. И поэтому будем делать добросовестно дело, которое нам поручается. А если ты не знаешь, что тебе поручено, разберись перед Богом. Бог каждого христианина имеет в виду, что он будет домостроителем, и он должен быть добрым и мудрым и верным. И верным. И, братья и сестры, мы будем молиться сейчас, чтобы Господь благословил не только нашу жизнь, но и нашу работу, потому что Господь скоро придет, и чтобы, когда мы с Ним встретимся, чтобы нам услышать добрый и верный раб. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.